что мы учим.
Труды Рабаша, первый том, о важности.
А, это мы продолжаем его? Эту статью?
Рабаш, первый том.
У нас есть еще... Ну ладно.
389-я страница.
Мы читали «Возлюбленный мне и я ему» или нет? Или это длинная статья, да?
Ну, ты край это.
Ладно, давай читать эту.
389-я страница, труды Рабаша, первый том, первая колонка наверху, строчка «Умнам».
Анашим...
Люди, которые относятся к частному, у которых есть внутреннее побуждение, нет у них удовлетворения от общей работы, не удовлетворены они противоположными вещами, они говорят себе, или я работник Творца, или я работаю ради себя. То есть, он не знает компромиссов, а говорит, или я целиком ради собственной выгоды, ради выгоды Творца и не ради собственной выгоды, или ради собственной выгоды и не ради выгоды Творца. И это то, что сказали мудрецы. Каждый, кто сочетает имя Творца и что-то другое, убирается из этого мира, что означает, что хочет работать ради Творца и немножко ради собственной выгоды, его изгоняют из этого мира навечно. Поэтому, когда желание человека видеть истину, его приводит к тому, что он критически относится к своим действиям. То есть, если уста его и сердце его равны, он говорит такие вещи. А если нет, он должен производить усилия, чтобы настроиться ради небес. И тогда наоборот, то есть тело дает ему понять, что он выше простого народа и не равен простым людям, которые относятся к свойству общее. И он должен подняться на ступени, которые относятся к избранным в поколении. Если Творец не помогает ему сразу же в том, что он просит, он сразу же сердится. То есть он говорит, зачем нужны остальные люди, которые относятся к типу общее, и они требуют, чтобы ты наполнил им материальные потребности, то есть потребности в эгоистической любви. То, что ты не отвечаешь им, это я понимаю, что не стоит наполнять их запросы. Так как то, что я прошу у тебя, это только духовные требования, то есть ради тебя самого. Ведь чего я желаю? Чтобы я мог работать ради тебя, служить лишь тебе, а для себя я не требую ничего. И почему же ты не помогаешь мне сразу же на месте? И в особенности, когда я уже долгое время прошу у тебя, что я хочу работать ради тебя, только тело мое не позволяет мне работать, и я прошу твоей помощи, почему же ты не помогаешь мне? Получается, что он имеет истинные претензии, и следует понять это, почему ему на самом деле не отвечают. И смысл тут простой, поскольку он приходит с претензиями, что он прав, и возникает вопрос, в чем его правота. Тогда он должен сказать, что, как принято во всем мире, что тот, кто хочет сделать одолжение другому, какое-то благо, то порядок таков, что тот, кто должен получить это благо, он слышит голос дающего. И потому и здесь, в работе на Творца, когда он хочет служить Творцу, получается, что Творец — тот, кто получает это благо, а человек — дающий. Поэтому он сердится на Творца. Почему он не слышит голоса его? Но в работе на Творца Тут наоборот, чем думает человек, поскольку это подобно на то, как сказали мудрецы, что деньги при освящении жены, кедушин, как написано, и дал в руку ее. То есть муж должен дать деньги за обряд кедушин. Но если это человек важный, и она дала ему деньги за этот обряд, и говорит он, вот ты теперь посвящена мне, и считается, что она посвящена ему. И смысл тут в том, что если человек важный, наслаждение, которое он получает от нее, это имеет тот же смысл, как будто он дает. Из сказанного получается, что то, что человек хочет давать все Творцу, он считается получающим. То есть, если Творец примет его работу, это будет считаться, что человек получающий, а не то, что человек дающий, как человек это думает. Поэтому в то время, когда человек хочет дать что-то Творцу, это считается, что Творец дает человеку. И тогда видно свыше, стоит ли этому человеку дать наслаждение, то есть чтобы Творец принял от него. И поэтому молитва его не принимается сразу же, как человек думает, что он дающий. Когда человек дает подарок, он не требуется от дающего никаких условий, а может быть наоборот, получающий должен соблюдать условия, которые требует дающий. И поэтому, как с важным человеком, считается дающий получающим. И важный человек может требовать от дающего условий, а иначе не будет принимать от него. Также и в работе на Творца. Творец тоже требует от человека, то он хочет предоставить ему возможность работать ради небес определенных вещей, а иначе Творец не желает принимать от человека то, что человек хочет дать ему. И поэтому человек должен просить у Творца, чтобы он захотел принять от человека. И только после того, как Творец видит, что человек уже готов и достоин, чтобы Творец принял от него то, что он хочет ему дать, тогда Творец дает ему помощь, чтобы была у него возможность делать все ради отдачи.
То есть Творец раскрывает ему важность самого себя. И тогда человек готов приложить все, отдать все. Все? До сих пор? Продолжаем? Пожалуйста.
А до этого он не получает помощи в таком виде, чтобы человек мог увидеть напрямую, что Творец помогает ему. А помощь, которую он получает до того, как человек будет достоин делать все ради отдачи, и до этого, ведь без помощи Творца нет ничего, но человек не способен видеть это напрямую. И поэтому человек, который желает, чтобы Творец помог ему, чтобы у него была возможность соблюдать, как сказали мудрецы, все действия твои будут ради небес, обязан до этого почувствовать важность Творца для того, чтобы понял его дар. Это подобно важному человеку. И тогда он будет знать, что то, что он желает давать, считается, что сейчас он будет получать от Творца, поскольку с важным человеком наслаждение, которое получает от нее, считается тогда этот дар получением. Поэтому вначале человек должен поднять важность Творца и должен получить советы, как достичь важности величия Творца. То есть все действия по совершению заповеди, которые он совершает, будут с намерением, что от этого он достигнет величия и важность Творца. Это как написано в книге Зоар по поводу слов «известен во вратах муж ее», говорит книга Зоар, каждый согласно тому, как оценивает он в сердце своем. И только тогда, согласно важности и величию Творца, насколько он ценит это в своем сердце, начинает ощущать тем самым, что он хочет посвящать все свои действия, чтобы были они только ради Творца.
Но это может быть или с помощью группы, которая рекламирует ему, которая воздействует на него, увеличивает Творца, хотя никто, каждый сам по себе его еще не раскрыл. Или это на самом деле раскрывается свыше? Но если все еще не свыше, ему не раскрыли, и группа не раскрывает, не пробуждает его к этому, то у него нет силы работать в правильном направлении. Расчеты по отношению к Творцу он не выполняет. Да, Моти.
Обычно, когда Рабаш пишет что-то, что нежелательно, чтобы было в пути, он пишет, не дай Бог. Обычно он так отмечает.
Иногда он забывает, что нужно добавить, сказать.
Не, ну, в особенности в отношении к Творцу. Но сейчас он пишет, что человек, который после молитвы не получает то, чего желает от Творца, он сердится на Творца, он не пишет, не дай Бог. Если он сердится, так мой вопрос с того, как я понимаю, от Рабаша, это не что-то негативное, это всего отношение.
Но это в пути, какая разница, положительно, отрицательно, это то, что он должен почувствовать. Конечно же, человек находится в ссоре с Творцом.
Мой вопрос, как это выражается, даже действительно выражаться, потому что мы должны прийти в нашей молитве. Если есть что-то, чего мы очень хотим, то не можем сказать, ну, спасибо, не сегодня, но только через 5 лет. Если ты очень желаешь этого, не знаю, как это объяснить.
Я не понимаю, какая разница, что именно написано в книге. Важно, что я чувствую. Что я буду повторять написанные слова, буду говорить ими, что мне это даст? Я должен выяснить свое нынешнее состояние и увидеть, какое состояние более продвинутое, и реализовать его. Продвинутое состояние — это когда я более объединен с окружением, и в объединении между нами мы раскроем, нет никого, кроме него. Вот и все.
Да, так что то, что я говорю, это о работе в сердце, потому что есть много тормозов у нас, страх не исчезнуть как бы в требовании.
Не понимаю точно тебя. Если есть группа, и объединение в группе приводит меня на духовный уровень. Это, по сути, то, что нам необходимо. Прийти к такому объединению между нами, что из 10 точек появится 1 точка. Все, на этом закончили. Это значит, что мы пришли к духовному состоянию. Может быть, в индивидуальном виде, когда каждый, а мы так и говорим, то есть, когда человек, мы в начале урока об этом говорили, человек приходит к состоянию, что он находится в безвыходной ситуации, он не знает, что делать, как принять решение. Ему посылают буквально тьму, и он готов на все, только чтобы правильно решить это, без всякой связи с собой. Он приходит к состоянию, когда по-настоящему готов как бы не брать себя в расчет. Это завершение лолишма. Об этом мы говорили.
Да, но это объединение можем получить только от Творца. Мы хотим соединиться, то, что мы все время требуем.
В то мгновение, когда вы на самом деле пожелаете и придете к состоянию, что вы готовы отказаться от всего только ради объединения, тогда вы получите. Все это очень просто. Проблема в том, что мы не соответствуем этим двум критериям. Первое, нет никого, кроме него. Вместе с добро, несущий добро. И понятием центра группы. Да.
Доброе утро. Я чувствую величие Творца в это утро. Именно в каком-то моем внутреннем ощущении, конечно, в моих неисправных келим, есть такое отягощение как раз перед конгрессом, как бы вот тот секунду, еще секунду, мы тут прорываем какую-то границу, и на всех есть просто такое огромное скрытие, это, конечно, в моих келим. Я бы порекомендовал просто совет поговорить об этом. Может быть, мы сделаем какой-нибудь семинар. Поговорим об этом, почему сейчас, как величие Творца раскрывается именно на практике между нами сейчас перед Конгрессом, как тем самым на самом деле Творец он велик и дает нам свободу выбора, просто выбрать, сделать точно вот это дополнительное усилие сейчас. Что вы скажете?
Я готов.
Вы готовы, друзья, поговорить о величии Творца?
А почему ты думаешь, что все находятся под каким-то отягощением?
Я чувствую по себе. Понятно, что это в моих килим. Я не... Только то, что я вижу. Даже отягощение — это неправильное слово, вы правы. Это как бы... Что вот еще секунду мы собираемся...
Хорошо, да, это перед прыжком.
Да, перед прыжком. Так давайте поговорим о величии Творца, как он сейчас перед этим скачком дает нам свободу выбора, чтобы мы сейчас дали это дополнение. Может быть, такой семинарчик между нами. Несмотря что это все время присутствует, но и практически тоже.
Ну, посмотрим. На самом деле, не знаю... Мы закончили? Еще нет. Еще много? Давайте почитаем все, что собирались по программе.
Страница 390, первая колонка внизу. Предпоследний абзац. Взеук Мушекатув. И это как написано в книге Зор. По поводу слов «известен во вратах Мушия», говорит книга Зоар, каждый, согласно тому, как он оценивает это в сердце своем. И тогда, согласно важности и величию Творца, как он оценивает это в сердце своем, он начинает ощущать в этом, что он готов отдать все дела свои, чтобы были они только ради Творца. Это по той причине, что он хочет получить наслаждение от того, что Творец получает от него. То, что человек желает дать ему, как говорится о важном человеке. И поскольку получение наслаждение, эта мера получения заложена в человеке, поэтому, когда человек ощущает важность и величие Творца, и благодаря тому, что у важного человека есть важность от того, что он получает от нее, пробуждается само по себе в человеке желание, что желает он делать все ради Творца. То есть, что все, что есть у него, он желает отдать Творцу благодаря наслаждению, которое человек получает в тот момент, когда дает Творцу. Но это не называется отдача ради получения, потому что отдача ради получения означает, что это как торговля, что клиент дает продавцу деньги, получается, что клиент дает продавцу, чтобы продавец дал ему что-то взамен его отдачи.
Как бы ты мог отдавать, если бы не получил хоть какое-то в чем-то наслаждение, в мыслях, в желании? Мог бы ли бы ты отдавать? Или мог бы отдавать, если бы это было против наслаждения? То есть, если бы это было бы страданиями для тебя? Возможно ли такое? Ради получения, да, мы можем. Потому что я что-то отнимаю от себя, отдаю ребенку. И даже если оторвал от себя наслаждение и передал ему, я все равно, тем не менее, чувствую наслаждение определенное. Потому что я отдаю над страданиями моими, потому что мои страдания придают мне дополнительные вкусы к отдаче. Да? Так как мы можем себе это представить в духовном? Ну ладно, это вопрос такой еще. Давайте продолжим.
Получается, что тут есть два момента. Первое — деньги, которые дает покупатель. Второе — что продавец дает ему за это какой-то предмет. Тогда как в работе на Творца, когда маленький дает большому какой-то предмет и не желает за это ничего, а тут есть единое действие, тут следует различать в этом едином действии два намерения. То есть предмет, который человек дает важному человеку, тут есть, тут следует различать два противоположных намерения. Первое. Человек дает, и дающий намерение его для получения наслаждения от отдачи. Второе. Тот, кто получает этот предмет, его намерение доставить наслаждение дающему. Получается, согласно этому, что дающий называется получающим, а получающий называется дающим. Из сказанного, то наслаждение, которым человек наслаждается тем, что дает Творцу, причина этого благодаря важности, дело тут в том, что нам дано исправление, которое называется совпадение по свойствам, или слияние, как сказали мудрецы, и слиться с ним. И тогда следует сказать, что объяснение этого, как он милосерден, и есть у него наслаждение от того, что он дает творениям, так и ты милосерден. То есть, что у него будет наслаждение от того, что он дает Творцу. Получается, что когда он дает Творцу, но не наслаждается, выходит, что есть недостаток совпадения по свойствам.
Но тут вопрос, он отдает, чтобы наслаждаться, или наслаждение от отдачи Творцу — это какое-то вспомогательное явление. И что же он желает? Что мы делаем с таким наслаждением? Как я что я делаю с тем, что я получаю от того, что я отдаю ему? Как я работаю с таким наслаждением правильно?
Слава.
Дедуля, пожалуйста. Не, не дадут тебе, хотят, чтобы ты прибежал.
Я знаю, что мое наслаждение — это его наслаждение, ведь это то, что он ищет во мне, чтобы я насладился от того, что он дает мне.
Да, но что ты делаешь с ним? Ты даешь, он наслаждается, ты чувствуешь, что он наслаждается, ты наслаждаешься от того, что ты отдал, и он наслаждается. Что это за наслаждение? Как ты держишься, чтобы это наслаждение было в виде вознаграждения? И ты сейчас готов продолжать отдавать только потому, что есть такой замечательный результат?
Это вопрос.
Хорошо. У тебя есть ответ? Нет. У Гершина есть ответ. А, хочешь уточнить вопрос, пожалуйста.
Этом стыке человек находится в заботе о себе, должен перейти к заботе о товарищах, о творце. Обычно то, что зажигает его, находится в лолишма, или то, что он получает удар и страдания, он понимает, что это целенаправленно, или есть воздействие окружения, он получает величие цели, чтобы работать. В двух этих видах мне не удается увидеть, откуда рождается наслаждение и радость от работы. Работа, которая требует усилия, вклада, работа, которая
Да, но даже если требует усилия, раньше не было возможности делать, сейчас появилась возможность действовать. Потому что ты ожидал, что у тебя будет энергия. Теперь появилась энергия, потому что они добавили тебе важность цели. И теперь ты можешь выполнить несколько действий вперед для того, чтобы приблизиться, по крайней мере, к цели. Так все уже, ты уже этому рад?
Теоретически я могу это понять, но радость, как бы, я могу настоять, улыбаться, изучить радость, я тоже могу это понять, эту игру, но на внутреннем уровне это как-то немножко путает, я должен ожидать быть в радости от этой работы, это как бы, вы говорите, что если я не радуюсь, это означает, что я не в правильном направлении.
Да.
Как бы очень, тут есть вопрос.
Верно. Работа должна быть в радости.
Что такое радость в Лолишма?
Радость Лолишма — это когда ты получаешь важность от окружения. Ты не видишь важности Творца, потому что важность, если ты получишь от Него, то Он будет она ради получения, а Он не хочет тебя подвести. И эта важность, которая дает тебе группа. Она дает тебе возможность отдать, сделать что-то с отдачей. И ты этому рад, что появилась возможность.
Я обязан быть
в радости от этого, потому что я делаю работу.
Нет, ты рад этому без... Потому что обязан. Ты этого ждал, и сейчас получил возможность. Раньше ты не мог отдавать, а сейчас вдруг ты, да, можешь отдавать. Ради получения, если тебе дают вознаграждение. Они дают тебе важность величия Творца, что стоит тебе отдавать, стоит тебе к Нему приблизиться. И ты этому рад, что сейчас появилась энергия. Они тебе дали важность.
Ну. Да. Я хочу просто как бы сделать это более... Я могу радоваться от того, что я вижу, что мой сын радуется. Я могу радоваться, когда меня кто-то радует.
Когда сын тебе рад, почему? Потому что он тебе важен. А здесь тебе группа дает важность. То же самое.
Это же не та же радость, не защищать разве всех же килим.
Почему? То же самое в твоих получающих килим. Творец мне стал сейчас важен. Я ему отдаю. И я рад тому, что я ему отдаю. Потому что я ему хотел отдавать, но у меня не было никакой связи, не было смысла, вкуса. Теперь появилось, и теперь я такими горящими глазами просто беру и отдаю. Что ты вдруг?
Отдавать во время Лолишма?
Ты что, всегда в таком отчаянии?
Нет, ну когда я в радости, я обращаю внимание, что радость не обязательно вытекает из внутренней работы, из усилия. Работа в Лолишма, отдавать в Лолишма, это прилагать усилия для товарища.
Я не хотел приходить ни на трапезы, ни на уроки, никуда. И вдруг какое-то действие было в группе, оно принесло мне пробуждение. Или свыше пришло пробуждение. И я прихожу с радостью.
Или это мне не стоит, или не получил я все равно.
Как может быть, чтобы ты пришел? Откуда ты понимаешь это? Просто так? Ты получил откуда-то важность? А иначе как? Что, твое тело движется само по себе? Всегда есть какая-то энергия. Всегда что-то тебя тянет. Так сейчас я лежал в кровати, не мог встать. Я проклинал весь мир. Вообще видеть ничего не мог. Ты знаком с этим? Немножечко. И вдруг появляется пробуждение. Что-то светит. Что-то хорошее. Я чувствую, что стоит встать, стоит прийти. Так я рад, что это появилось. Так я бегу, я отдаю, и даже ставлю какую-то бутылку на выпивку, на трапезу, выступаю с каким-то лехаем, произношу речь, ну. Потому что это все из-за важности, которую я получил.
А если я ощущение, что я прихожу, что нет выхода, я понимаю, что делать больше нечего. Кроме этого нет ничего, я прихожу тогда.
Это тоже происходит. Но все равно существует эгоистический расчет, который тебя ведет. Тебе важно. Важно, потому что деваться некуда. Ну какая разница? Такая жизнь, раз уж я живу. Ну или я умру. Это тоже может
быть.
Расчеты в духовном всегда на грани жизни и смерти. Это переход между мирами.
Я могу понять, что нужно благодарить за это. Могу из внутреннего благодарения по поводу этой ситуации. Но еще раз, когда мы говорим в понятиях радости, мне не удается как бы понять, где она раскрывается.
Придешь ты. Мне нечего сказать на это. Да, Эли.
Тарас из Харькова спрашивает, пока я не получаю важности Творца в правильном виде, я что, не продвигаюсь?
Пока что величие Творца должно быть для нас скрытым. Он раскроется потом. Пока что это величие группы. Она должна дать нам в точности все те необходимые свойства и силу, как и величие Творца. И это зависит от нас. И это поручительство, и в этом выбор, и в этом все остальное. Воспользуемся этим, будем продвигаться. Не будем пользоваться, не продвинемся. И только так. И поэтому нужно как можно интенсивнее воспользоваться этим. И тогда что такое величие Творца? Когда раскроется величие Творца, тебе придется работать против него. Когда раскроется величие Творца, ты что, начнешь его поглощать? Что ж тогда будет? Да и даже если ты не проглотишь, ты получишь силу противостоять этому. Эта сила тоже не твоя. Там будет работа в нескольких плоскостях. И поэтому работа в группе, в объединении, в том, чтобы вывести через объединение, именно через объединение, по мере нашего объединения, найти силу для продвижения — это необходимая работа для нашей подготовки, работы в духовном. Я получаю духовную силу в соответствии с силой объединения между нами. Все. Если я отменяю себя перед всеми, я получу нефиш. Если я готов еще и участвовать в этой отмене перед всеми в чем-то больше, когда я чувствую, насколько я могу отдавать общему объединению, как в общем объединении все равно раскрывается в моих личных келем. Но будто бы я отдаю им, это уже рох. Если по отношению к отмене я через себя передаю силы отмены, силы отдачи, это уже нешама. Ну, хаява и хида — это уже очень трудно. Переход к хаява и хида — это подобно переходу от нашего состояния к ради отдачи. Это точка перелома. Да, Бенце.
Что нам мешает сконцентрироваться на эгоистической важности объединения, и что нет никого, кроме него, большой и творящий? Что нам мешает сконцентрироваться на этом?
Нет поддержки. Нет поддержки. Нет поддержки. Мы не чувствуем одновременно. Мы не думаем одновременно об этом. И это специально. Свыше дается постоянно подобные препятствия, еще препятствия, еще. Чтобы вы поняли, что это главное, что все духовное, которое вы получите через объединение и по мере силы объединения. Сила объединения — это сила исправления кли. Вы что, не понимаете, что кли разбилось, и нужно его соединить, и по мере того, что мы его присоединяем, по мере соединение разбитых частиц, мы можем говорить о мере света. Что такое свет? Это меры соединения. То, что ты постигаешь над разбиением. Что это за свет? Нефиш, рох, нешама, хая и хида. Кроме нефиш, да нефиш, малейшего света, который был и прежде, что ты постигаешь? Ты постигаешь объединение все больше и больше над разделениями, над разбиениями, над противоположностями, которые были прежде. Это то, что дает тебе наранхай. В 620 раз больше, как раз приходит через это, когда ты соединяешь разбитые частицы, как можно больше. И ты увидишь, что там есть и противостояние, и самые разные виды проявлений характеров и связи, и как все зависит от этого, а то от того, с начала творения до конца творения, все килим, просто каждое в каждом. Все это дает нам наранхай, все это дает нам постижение Творца. Творец раскрывается в этих разбитых килим именно по мере нашего занятия ими. Это работа, как, ну, знаешь, подобно кубик-рубик.
Кубия, он горит.
Кубик-рубик.
Ну,
все время занимаются. Да. Мы говорим о эгоистической важности и говорим о духовной важности. Эгоистическая важность.
Вся эгоистическая важность находится в окружении и зависит от него. Только от окружения. Начните делать упражнения в этом. Противоположное упражнение запрещено нам делать. То есть, когда нас это не заботит, очень опасно. Такого вообще никогда не делайте. Затем уже, когда хасиды Коцка, которые находились на таких высоких ступенях, которые специально себя вводили в такие состояния, как бы пренебрегая духовным, это не для нас. Вы понимаете, насколько они были уверены, что им нужны эти именно отрицательные силы и раскрыть их, чтобы ускорить развитие. А мы, кто же мы? Нам только положительное может помочь.
Да.
Если эта важность может дать нам дать искру во время нашей встречи, и можем ли мы дать эту эгоистическую важность друг другу даже во время учебы? Потому что здесь мы поднимаемся к разным высотам.
Почему? Вы же слышите все время о важности. Это то, о чем я говорю. О чем я еще здесь говорю? О важности. И вы должны объединиться в этом для того, чтобы эта важность могла умножиться, усилиться. Так, чтобы каждый впечатлился сильнее. Вот и все. Буквально, чтобы было видно это. Чтобы каждый сидел с улыбкой на лице, не так, как у Гершина, а как у Нива. Ну, на самом деле, это очень сокращает время. Жаль терять его. Ладно, что мы делаем? Ну ладно, это мы уже испортили. Мы читали, что я возлюбленному моему... Мы скоро будем изучать, да, по всей видимости, после конгресса. о месяце Элуль.
Маот.
Что еще, я не знаю, но давайте продолжим. К чему перейдем? К Бейт-Шар Каванот, я не думаю. Что это? Ты лучше сиди. Не порти. Что? Так.